Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я Владимир Блохин, вновь приветствую всех вас на волнах православного радиоканала «Воскресение», на занятиях, посвященных истории зарубежных автокефальных церквей. Сегодня мы продолжаем наш разговор об истории Кипрской православной церкви. Мы остановились на событиях 1191 года. До этого времени Кипр находился в составе Византии, и православие на Кипре процветало, потому что островное положение этой церкви благоприятствовало тому, что Кипр все-таки не был вовлечен прямым образом в те церковные и политические смуты, в которые были вовлечены материковые патриархаты – Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, ну и Иерусалимский. Потому что все они, связанные между собой, конечно, имели центром своей церковной жизни Константинополь, столицу Византии, и все, что там происходило, как хорошее, так и плохое, сказывалось на жизни в этих уголках Византии. А вот Кипр все-таки имел свою индивидуальную, такую неповторимую судьбу. В прошлый раз мы говорили и о дохристианской истории Кипра, и увидели, что этот остров манил, привлекал многих завоевателей. И действительно, в дохристианские времена кипрская земля испытала на себе оружие ассирийцев, финикийцев, персов. В христианское время Кипр тоже не был обойден внешними завоеваниями, и самым суровым испытанием для Кипра в христианскую эпоху, в первое тысячелетие, во всяком случае, христианской эпохи, было арабское завоевание, в результате которого часть киприотов на несколько десятилетий, в первой половине VIII века, вынуждена была даже эмигрировать на материк в район пролива Дарданеллы, в город Новую Юстиниану. С того времени титул кипрского предстоятеля имеет вот этот город, название этого города в своей формулировке, и официальный титул кипрского предстоятеля звучит как «Блаженнейший архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра». Память о пребывании киприотов в этом городе сохранилась в церковной титулатуре, и этот титул используется вплоть до настоящего времени. Это говорит о церковной традиции, которая хранит в себе следы истории, не забывает о том, что происходило, и тем более не забывает о вот этих суровых страницах, которыми, кстати сказать, очень богата кипрская история. И вот об одной из таких страниц, а точнее даже о нескольких таких суровых страницах в жизни Кипра как острова и в жизни Кипрской православной церкви мы поговорим с вами сегодня. До 1191 года Кипр вновь находился под властью Византии. Он был отвоеван от арабов в X веке. В конце же XII века Кипр был затронут завоевателями, которые пришли на этот раз не с востока, как арабы, а с запада. Это были крестоносцы. Эпоха крестовых походов началась в Европе еще в конце XI века. Но первые два крестовых похода все-таки обошли Кипр стороной. А вот третий крестовый поход, который стартовал на Западе в 1189 году, затронул Кипр. Одним из предводителей третьего крестового похода был английский король Ричард Львиное Сердце. Он возглавлял английскую армию в среде всех прочих крестоносцев. Ричард Львиное Сердце — это был один из наиболее знаменитых воинов тогдашнего мира. В то время, когда он возглавлял третий крестовый поход, ему было 33 года, человек был в расцвете сил. Внешне он был очень красив, высокий, крепкий, с золотыми волосами, правильными чертами лица. Он любил поэзию. Сам он писал неплохие песни. Пишут о том, что вместе с тем Ричард был необычайно вспыльчив и самоуверен, и до страсти влюблен в самого себя. У него не было ни настоящего тонкого политического чутья, ни административных способностей, и даже обыкновенный здравый смысл мог ему изменять. Ричард был очень алчным человеком, хотя иногда и любил показную щедрость. Семейные отношения у него были отвратительными. Он ненавидел своего отца, своих братьев, мужем он был очень плохим, потому что женщины его не интересовали совершенно. Но энергия его была безграничной, и полностью отдаваясь злобе дня, допустим, войне, он забывал обо всех своих остальных обязанностях. Единственное, что надолго могло задержать его внимание, это военное искусство, и как воин он был, конечно, непревзойден. У него было настоящее чувство тактики, стратегии, сила характера, чтобы повелевать людьми. Он мог выиграть любую битву, даже, казалось бы, самую безнадежную. Но чтобы выиграть всю кампанию, ему не хватало дальновидности. Так вот, Ричард Львиное Сердце начал свой крестовый поход с завоевания христианского Кипра. Кипром правил к тому времени, к 1191 году, самопровозглашенный император Исаак Комнин, который объявил себя независимым от Константинополя, от Византии. Ричард с легкостью разбил отряды Исаака Комнина и установил на Кипре латинский режим. Ну а сам с награбленными сокровищами отбыл, наконец, во Святую Землю в 1192 году. Не забудем, что конечной целью крестоносцев, всех крестовых походов и первого, и второго, и третьего, и так далее, был, конечно, не Кипр, а Святая Земля, освобождение святых мест, освобождение гроба Господня и Иерусалима от рук арабов. А Кипр был, ну, такой промежуточной базой и, как мы видим, очень такой симпатичной такой промежуточной базой для крестоносцев. Ричард Львиное Сердце не только обогатился на этом острове, награбив сокровища, но впоследствии он совершил и очень выгодную для себя сделку. Вскоре Ричард продал остров духовно-рыцарскому ордену тамплиеров, которые, в свою очередь, потом передали его французу Ги де Луизиньяну, это бывший латинский французский король, который был поставлен крестоносцами королем в Иерусалиме. И вот этот Ги де Луизиньян установил на Кипре феодальное государство западного типа и основал династию, которая просуществовала там 300 лет. Кипр стал латинским островом. Традиционный православный Кипр стал католическим. И в самом деле, латиняне, установив свое господство, выступили гонителями православия и заставляли греков принимать латинскую веру. Римский папа Иннокентий III в начале XIII века декрет, согласно которому православные епископы Кипра должны были подчиняться латинским. И спустя буквально несколько лет, уже к 1220 году после учреждения власти Гида и Луизиньяна, после учреждения власти латинян, на Кипре утвердилась католическая иерархия, которая состояла из архиепископа и трех епископов. В 1260 году Кипр издал буллу, то есть папскую грамоту, согласно которой было определено положение православных на Кипре на все время латинского господства. Положение это заключалось в том, что численность православных епархий сокращалась с 14 до 4. Должность православного предстоятеля, архиепископа кипрского, ликвидировалась, а кипрские епископы могли жить только в установленных католиками местах. Остров испытывал на себе такую конфессиональную политику римской церкви, которая заключалась во всевозможных притеснениях и, ну, чуть ли не ликвидации православной общины на острове. Эти мероприятия вызвали резкий протест православных киприотов, но другого выхода не было. Избрание православных иерархов с XIII века осуществлялось клириками и мирянами даже, вдовствующей епископии. Об акте избрания необходимо было обязательно сообщать латинскому епископу, который сам приглашал трех православных епископов для совершения рукоположения избранного кандидата. После рукоположения новопосвященный епископ, став на колени, должен был давать присягу римскому папе и подчиняться ему как главе церкви. Православное духовенство ущемлялось в правах неимоверно, и латинское владычество, безусловно, подорвало православные духовные традиции Кипра. Но, тем не менее, в этом нужно отдать должное киприотам. Все-таки эта эпоха латинская не поглотила собой традиционное православие. Эта эпоха не поглотила собой тех людей, которые внутренне, в первую очередь, по духу, по вере своей, по своему сознанию, по своему стилю жизни оставались верными православию, несмотря ни на какие притеснения, несмотря ни на какие лишения и несмотря ни на какие унижения. Архиепископы Кипра, формально подчиняясь римскому папе, формально целуя руку вот этим латинским кипрским архиепископам, тем не менее они твердо стояли на позициях верности православию и православной церкви. На протяжении XIII века были даже и религиозные восстания со стороны православных. Восстания в прямом смысле этого слова, которые главной своей целью имели уничтожение, ликвидацию католического господства. Например, в 1231 году 13 монахов одного из кипрских монастырей смело осудили латинские нововведения. Монахи не воины, конечно, они не хотели брать в руки оружие, да и не брали его. Но они выступили такими своеобразными, революционерами, что ли, и смело высказали свое «нет» латининам. Судьба их была сходной со всеми другими людьми, которые пытались что-либо сказать в противовес католикам. Латинские власти заключили этих бедных 13 монахов в тюрьму на 3 года, а потом сожгли на костре, как и поступали со многими иноверными еретиками, по мысли католиков, сожгли на костре инквизиции. Монахи эти погибли мученической смертью, мученической кончиной. Но тем не менее, я повторяю, что православная вера все-таки не была истреблена полностью. Господство латинян в XVI веке было сменено новыми завоевателями, новыми хозяевами, которые провозгласили себя владетелями острова. В 1571 году Кипр был завоеван турками-османами. Вслед за длительным латинским периодом на острове установился турецкий режим. Ослабленная притеснениями со стороны католиков, кипрская церковь вновь попала под очень сильное давление, на этот раз исламское давление. В эту эпоху множество духовенства и православной паствы было убито, физически истреблено или увезено в плен. Православные храмы превращались в мечети, а имущество храмов и монастырей было расхищено турками. Надо сказать, что на Кипре, по большому счету, установились те же самые порядки, которые были установлены над православными, проживающими во всех других частях Османской империи. В Константинополе, в Сирии, в Палестине, в Северной Африке, на Балканах. И вот точно так же, как константинопольский, допустим, патриарх в османскую эпоху, так и кипрский архиепископ получил от турецкого султана, несмотря на притеснение, несмотря на исламизацию, все-таки ряд привилегий. Самое главное из них состояло в том, что кипрский архиепископ стал не только главой церкви, но и политическим руководителем кипрского народа, вождем-этнархом, вождем политическим лидером. И вот это совмещение высшей церковной и высшей политической власти над православными греками, оно, повторяю, было характерно для всех других православных предстоятелей в рамках Османской империи, и для Константинопольского патриарха, и для Антиохийского патриарха, и для Александрийского, и Иерусалимского тоже. В османский период окончательно сформировалось устройство Кипрской православной церкви, которое сохранялось до XX века. Церковь была немногочисленная, но тем не менее во главе церкви стоял архиепископ, которому подчинялись три епархии, которые в свою очередь возглавлялись тремя епископами. Это были епископы Павский, Китийский и Киренийский. Эти архиереи вместе с архимандритами кипрских монастырей образовывали синод при архиепископе. Равно как и на Балканах, равно как и во всех остальных частях Османской империи, среди греков во время турецкого господства зрели национально-освободительные идеи. И Кипр, конечно, тут тоже был не исключением. Стремление греков-киприотов к национальной независимости особенно сильно проявило себя на рубеже 18-19 веков, и особенно в период Марийского греческого восстания, которое началось в Греции в 1821 году. Тогда вся Греция словно поднялась на борьбу с ненавистными турками-мусульманами. И киприоты, конечно, безоговорочно поддержали свой народ в борьбе против османского гнета. Поддержка своих соотечественников повлекла за собой то, что турецкий наместник Кипра Мехмед Кучу, с согласия турецкого султана, обрушил на православных киприотов жесточайшее гонение. Все три митрополита были казнены, предстоятели вот этих вот епархий Павской, Китийской и Киренийской. Архиепископ кипрский Киприан был повешен на центральной площади города Никосия, это политический центр Кипра. Были также казнены игумены монастырей, священники, народные старейшины. Литература называет цифру, что всего в 1821 году, в первый год греческого восстания, было казнено около 500 священников. Почти все православные монастыри и храмы были превращены в мечети, либо в подсобные помещения. Христианам приходилось бежать в горы. Гонения турецких властей в те годы затронули даже Афон, где турки позволяли нечеловеческие расправы над монахами. Казалось бы, православие на Кипре прекратило свое существование. Оно было физически истреблено турками. Но в том же году антиохийский патриарх Серафим предложил помочь киприотам. Он отправил на Кипр своих антиохийских архиереев, которые по национальности были греками, и вот эти архиереи восстановили иерархию кипрской церкви, рукоположив нового предстоятеля и новых митрополитов. Рассмотренные факты говорят нам о том, что Марийское восстание, с одной стороны, привело к независимости Греции. В самом деле, к 1830 году, после 9 лет очень тяжелой, кровавой борьбы, Греция получила независимость. Это было первое независимое на Балканах государство от турок. И Марийское восстание предоставило импульс другим балканским народам, теперь уже не грекам, а славянам, к обретению своего национального суверенитета. А с другой стороны, это восстание, как мы видим, повлекло особо тяжкие гонения на православных в Османской империи и, в частности, на Кипре. На протяжении османской эпохи на Кипре возрастало также влияние и константинопольского духовенства, прежде всего константинопольского патриарха. Пользуясь ситуацией, что православие на Кипре почти-почти прекратило свое существование в годы вот этого греческого восстания, пользуясь этой ситуацией, константинопольский патриарх начинает вмешиваться в избрание архиепископов кипрских и епархиальных архиереев в дела внутреннего управления. С одной стороны, это можно расценивать как помощь и такую духовную поддержку. С другой стороны, мы знаем, что канонические нормы, реализованные в апостольских правилах, правилах Вселенских соборов и поместных соборов, запрещают одной автокефальной церкви вторгаться в дела другой. Восстановление иерархии на Кипре — это одно дело. Но когда после этого происходит систематическое вторжение, систематический контроль в дела церкви, здесь уже сложно говорить о соблюдении грани канонов. Но я еще раз повторяю, что современные греческие историки все-таки это вмешательство объясняют тем, что Кипрская церковь находилась в слишком тяжелых условиях. И Константинополь из чувства братской солидарности стремился все-таки помочь этой бедствующей кипрской церкви. Сохранились сведения, хотя очень немногочисленные сведения, о том, что на Кипре в эту эпоху, в турецкую, было тайное христианство. Некоторые источники даже называют цифру, что тайных христиан на острове в XIX веке было немного, свыше 1000 человек. То, что тайное христианство было, подтверждает ряд свидетельств. В частности, книга, которая называется «Будь верен до смерти. Судьбы православия в Османской империи 15-20 веков». Книга, вышедшая в прошлом году в издании Сретенского монастыря в Москве, приводит такой факт, что одна немка, Онефальс Рихтер, в 1912 году совершила поездку на Кипр. Потом эта немецкая подданная издала книгу, в которой отметила греческий облик кипрского общества. И вот она писала о том, что тайные христиане на Кипре существуют, и называются они линовамваками. От двух слов это название происходит. Линари и вамваки. В переводе с греческого это означает лен и хлопок. Линовамваки, тайные христиане, ходят и в церковь, и в мечеть. Они зовут православного священника, чтобы тот покрестил их детей. И вместе с тем приглашают мусульманского имама совершить над ними исламское обрезание. Дети получают, следовательно, два имени. Одно христианское, другое мусульманское. При заключении брака совершается как православное таинство, так и мусульманский обряд. Мужчины также говорят на двух языках, греческом и турецком. Вот эта ситуация, которая объясняет положение тайных христиан, что, с одной стороны, они действительно формально соблюдали все мусульманские обычаи, владели турецким языком, это понятно, в условиях турецкого вот этого общества, турецкого давления. С другой стороны, внутренне по своему вероисповеданию истинному, по своим убеждениям, они были православными. И вот эти факты двойственные, они характерны не только для тайных христиан Кипра, они характерны для тайных христиан, которые проживали в Константинополе, то есть на материковой части Османской империи, на территории Малой Азии и на Балканах. Конечно, свидетельства о тайных христианах достаточно фрагментарные. Они есть, но возникает вопрос, насколько справедливо можно им доверять. Мы не можем заглянуть в душу тех людей, которые, с одной стороны, ходили формально в мечеть, дабы сохранить свою жизнь и, ну, скажем, сохранить свою карьеру, какое-то положение. С другой стороны, искренне тяготевшие к православию. Скорее всего, что, безусловно, в среде этих людей были и как истинные христиане, но, наверное, в среде этих людей были и те, которые все-таки не смогли сохранить вот эту вот тонкую духовную грань, потому что в условиях мусульманского общества и мусульманского давления, а исламизация часто носила такой характер насильственный, принуждающий, вот сохранить эту тонкую грань было достаточно сложно. И мы имеем достаточно много свидетельств, притом документальных, о том, что, конечно, многие христиане, не выдержав этого давления, принимали ислам. Особенно это часто происходило на Балканах, в среде славянского населения. Ну, скажем, в Болгарии тех славян, которые приняли ислам в османскую эпоху, называют потурченцами с того времени. Или христиане, которые проживали на территории Албании, Боснии, Герцеговине. Но так или иначе, факт тайного христианства и все-таки наличие вот хотя бы пусть даже самой небольшой части тех людей, которые, повторяю, формально ходили в мусульманские мечети, но внутренне оставались верными православию и сохранили это в своих душах, в своей традиции, которая с молоком матери передавалась, все-таки этот факт отрицать, я думаю, не стоит. И современные исследователи пишут о том, что даже в 60-е годы 20 века, это уже после турецкого периода, вот эти линовамваки, тайные христиане на Кипре, были сосредоточены в турецких общинах, которые также формально исполняли мусульманские обычаи, но втайне приходили поклониться в места христианских святынь. Итак, вот такие полулегендарные даже события хранит в своей памяти кипрская история. Сегодня наша передача подходит к концу. Мы с вами сегодня посмотрели латинский и турецкий период в истории Кипра и Кипрской церкви. На этом я с вами сегодня прощаюсь, дорогие друзья. Мы с вами встретимся в следующий четверг. Храни всех Господь. До встречи.